ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Так, мы продолжим изучать беседы Джада Бхараты и Махараджа Рахуганы на основе пятой песни Шримад Бхагаватам. Сегодня мы прочитаем пару стихов, тематически связаны. Так, песня пятая, глава 12, глава 12, текст тоже 12. Рахуганай так тапаса на яти, на черджая мирва панад грихадва, на чханда санай ваджалак, ну сурьяй, винамаха падарачу бишейкам. Перевод. О царь Рахугана, лишь тот способен постичь абсолютную истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к абсолютной истине, недостаточно хранить обет безбрачия, брахмачари, добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать ванапрастхой, принять саньясу или даже предаваться суровой аскезе, например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров. Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь абсолютную истину. Однако абсолютно истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного. Комментарий Шилы Прабхупады. Без милости чистого преданного невозможно обрести истинное знание и трансцендентное блаженство. Ведешу дурлабха мадурлабха атма бхакто. Чтобы достичь духовного совершенства, недостаточно следовать ведическим предписаниям. Нужно обратиться к чистому преданному, паняб гилашита шуньям, дьяна карму дьянавитам, и заслужить его милость. Только тогда человек сможет познать абсолютную истину Кришну и свои отношения с Кришной. Некоторые материалистичные люди думают, что абсолютную истину можно постичь, просто живя дома и совершая благочестивые поступки. Однако этот стих показывает, что они заблуждаются. Хранить брахмачарию без безбрачия тоже недостаточно. Главное, что нам нужно, это служить чистому преданному, тогда мы непременно постигнем абсолютную истину. Это слова, которые говорил царь Бхарата, который сейчас Джада Бхарата. И вот что ему отвечает через некоторое время Махараджа Рахугана, это я взял там, связан тематические стихи. Наяд бутам твачаран нам бунчари мудхир хатам масо бхакти радхукша джеймала махурти катат ясья самагамачаны дустакам лопатови века. Нет ничего удивительного в том, что просто осыпав себя пылью с своих лотосных стоп, человек сразу получает право заниматься чистым преданным служением адхокчажи, которое недоступно даже брахме и другим великим полубогам. Мимолетное общение с тобой подрубило корни моего материального рабства, гордыни, пристрастия к порочным доводам и неспособность отличить истину от ложного. Теперь я свободен от этих пут, что удерживают душу в плену материи. Комментарий. Тот, кто общается с чистым преданным, непременно освободится от материального рабства. Именно это и произошло с царем Рахуганой. Слушая Джада Бхарату, он быстро избавился от всех заблуждений, возникших под влиянием людской жизни. Доводы чистого преданного необычайно убедительны. Услышав их, даже бестолковый ученик избавляется от всех иллюзий, постигает тайны духовной науки. ॐ ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्निमितामिना तस्मा श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदिष्टा स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदानाख्यां जयति स्वापदन्तिकम् पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां भवानीभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Рахуканай тапстапаса маяти начачая нирвапанам грихадва начанда санайва джалагни сурьяир винама хатпадараджо вишекам. Вот царь Рахуган лишь тот способен постичь абсолютно истину, кому выпала удача осыпать свое тело в пыль, сколько смыслов великих преданных. Чтобы приблизиться к абсолютной истине, недостаточно хранить обет безбрачия, брахмачарию, добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать ванапрасхой, принять саньясу, или же предаваться суровой аскезе, например, зимой стоять в ледяной воде, или там сидеть под палящим солнцем при окружении костров. Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь абсолютную истину, однако абсолютная истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного. Так эта лекция будет о пользе пыли. Обычно пыль — это то, что мы вытираем. Да? Пыльные места мы не любим. От пыли люди чихают, кашляют, аллергия у них на пыль. А здесь говорится о пользе пыли, но необычной пыли. Причем в этой пада-раджа, пада — это стопа, раджа — это пыль. И нужно сделать абьишеком. Абьишек обозначает, нужно совершить омовение, обсыпаться пылью. Представляете себе? Метод постижения абсолютной истины — надо пылью обсыпаться. Вот. Но это не обычная пыль, потому что святые личности, куда бы они ни пошли, они идут к Богу. Куда бы они ни шли, в любое направление, куда бы они ни шли, они идут к Богу всегда. Это, собственно говоря, и квалифицирует святую личность. Неважно, он идет на север, на юг, он идет к Богу всегда. Это его внутренний путь. И чистый преданный — это личность, которая живет с таким особым сознанием, что каждая минута, каждое мгновение его жизни посвящено служению Богу. Поэтому все его тело освящено особым таким сознанием. Стопы — это самая нижняя часть тела. И для того, чтобы достать эту пыль со стоп, нужно к этим стопам склониться, поклон делать. Почему пыль из головы, там неоткуда, со стоп? Потому что стопы обозначают, хочешь получить пыль со стоп — склонись. А для того, чтобы склониться, для этого нужно, чтобы не просто позвоночник гнулся, а чтобы эго наше гнулось, чтобы человек имел это внутреннее смирение. Здесь заложена фактически идея преданного служения. Если мы хотим не просто, как такие гордые философы, постичь абсолютную истину и ходить с важным видом, что мы ее постигли, вот. А вот в этом акте или в этом действии, когда мы поднимаемся к стопам великой личности, проявляется как раз готовность к служению. То есть мы склоняемся для того, чтобы получить эту милость и стать тоже слугой Бога. То есть думаю, что вот материальная деятельность, она, конечно, проблемна, только из-за всяких сложностей, когда-то она прекращается, или думают, чем заняться. Вот. А есть альтернатива — духовная деятельность. И садху, святая личность, что он делает? Он фактически за очень короткое время показывает нам, кто мы. То есть в большинстве случаев люди пытаются найти свой путь здесь, найти, что делать, важный вопрос жизни, что делать. Но как можно понять, что делать, пока мы не знаем, кто мы? Сначала мы знаем, кто я, а потом что делать. Так вот, садху — это как раз тот, кто показывает нам, кто я. Из того, кто я, понятно, что делать. Если я душа, то понятно, что делать. Душа должна служить Богу. А если я тело, тогда тоже иногда понятно, что делать. У некоторых людей такие, ну, как бы явные способности, которые прям рвутся наружу. У большинства людей смешанная карма, смешанные варны, и люди думают, что же делать, думают, они столько всего намешано в моей голове. Вот. То есть это происходит именно потому, что люди не знают, кто они. Смешанная материальная природа, да еще и эта смешанная материальная, да еще и духовная природа смешалась. Вот. И таким образом человек сидит и не знает никто, ни что делать. Так вот, ценность как раз общения с садху именно состоит в том, что он за очень короткое время вправляет мозги человеку. То есть люди получают образование, 5 лет человек, 10 лет в школе учится, 5 лет в университете. Закончил, поскольку там 22-23 года, дуб дубом. Ничего вообще, ни о чем, понимаете? Называется 15 лет человек учился. Что он знает? А толком ничего, понимаете? А, здесь говорится, что за очень короткое время Маухуртика, Маухуртика обозначает за одну мухурту. Мухурта — это 24 минуты. Немного. Не 15 лет дурака валял там, непонятно, в школе, что не протирал, в университете там тоже непонятно, что делал. Вот. За одну мухурту, за очень короткое время, святая личность может человеку вправить мозги, если он готов, если он хочет этих вещей. Вот. И здесь этот Махараджа Рахугана описывает эффект, то есть вот это, как говорится, из первых рук информация. Сидел себе гордый такой, спесивый царь на этом паланкине, вот всех там погонял, своих рабов там, давайте, быстрее, лучше несите. Вот, ругал этого Бхарату, Джада Бхарату. Джада Бхарата с ним просто поговорил, короткий разговор, 24 минуты, мухурта одна. Вот, и за эти 24 минуты с этого царя слетела вся спесь, то есть он полностью поменял представление о себе. А раз поменял представление о себе, значит поменял представление о том, что делать. До этого он просто наслаждался жизнью, как царь там, смотрел туда-сюда, как его слуги там действуют, за своим царством следил. А теперь он наконец себя посмотрел. Обычно люди занимаются внешней деятельностью, внутренней мало кто занимается. Отдельная такая категория, редко встречаются люди-философы, такие мудрецы, вот они такие в себя заглядывают. Большинство людей в себя не заглядывают, какой-то внешней деятельностью занимаются. Они смотрят, материальная природа меня слушается или нет. Как я управляю материальной природой, насколько, так сказать, послушны мне мои дети, родственники, подчиненные, я управляю, если людям хочется управлять, как это, такие, помню, на заре перестройки значки продавались, типа там партия, дай порулить, там что-нибудь такое, то есть хочется порулить, если это, знаете, управлять. И мы смотрим, как повинуется, не повинуется нам материальная природа, люди говорят, вот телом своим овладеть, овладеть там каким-то искусством, влияние на других людей, пройти какой-нибудь курс НЛП или еще что-нибудь такое. Как вот заставить тех делать то, что я хочу? Называется такое желание людей. Вот. То есть все хотят управлять этим миром, этой природой. Она кажется привлекательной, дающей наслаждение, это материальная природа. Я думаю, если у меня будет вот это, вот это, вот это, их материальная природа, я буду всем этим управлять, все будет по моим планам идти, значит, все. Счастье, как из рога изобильно, меня посыпется. Вот. Но мы знаем, что когда люди неправильно с материальной природой общаются, то эта материальная природа их сковывает вместо счастья из этого рога изобилия, начинает укать не рога, типа, вот, без счастья. Вот, и люди уже не знают, куда от всего этого деваться. Тут вот под Новый год все интересуются там какими-то прогнозами на будущее, да, люди все время хотят знать, что будет, что будет. Не надо быть большим оракулом, провидцем, чтобы понять, что будет. Если люди регулярно совершают, как бы так помягче сказать, небогоугодную деятельность и при этом ожидают каких-то хороших плодов, это просто смешно. Как можно совершать все время глупые действия и надеяться на светлое будущее? Ну, где здесь вообще, так сказать, такое понятие жизни? Вот. То есть жизнь материальной цивилизации, она будет становиться все хуже и хуже. Материальная цивилизация в том смысле, что люди, которые живут по материальным принципам, эксплуатируют материальную природу. Люди, которые занимаются духовной практикой, для них нет такого понятия, там, Новый год, Старый год, у них есть понятие вечность. Вот. И в этой вечности находится Кришна, в этой вечности находится живое существо, и в этой вечности протекает их процесс преданного служения. Они не беспокоятся по поводу того, какой там год наступает, что там кто там предсказал. Они знают, что все эти какие-то вещи, это все касается материальной природы, и все по большому счету большая ерунда, вообще сплошное надувательство. Вот. Ни один глобальный прогноз никогда еще не сбывался, никогда не сбудется. Это все полная чушь вообще. Вот. Потому что у каждого человека есть своя индивидуальная судьба. Все говорят, будет тяжелый год, а в этот тяжелый год кому-то будет очень-очень хорошо. А потом кто-то предсказал дурной год, или наоборот хороший год, да, а в этот хороший год у кого-то там вообще все рухнуло, понимаете, и жизнь оказалась полным адом. Поэтому все эти такие вот какие-то глобальные прогнозы, это совершеннейшая несусветная ерунда. Хотя иногда бывают удивительные вещи по ведической этой системе расчета времени. Каждый год у них будет определенное название. Например, 65-й год назывался Вишвавасу. Вишвавасу обозначает дарующий радость всей Вселенной. Вот. В 1965 году Шрила Прабхупада приехал на Запад и посадил семя любви к Богу. Вот. Допустим, прошлый год назывался Викрити, незавершенный, 2010-й. Один называется осел Хара. Язык не поворачивается, поздравить его с годом осла, какой-нибудь свиньи там, или еще кто-то, у них кролик наступает. Да? Вот. Заметьте, что все эти китайские там названия, да, они все с животными связаны. Вот. Джива находится в разных телах, и вот влияние там все эти разные и так далее. Вот. То есть смысл в том, что, кстати, 12-й год, который там назвали как-то плохо, да, каким-то там концом света, называется Нандана, радующий. А 13-й Виджая, победа называется. Это, конечно, общее совершенно название, вот, ни к чему особенно не обязывающее, никаких толкований не встречается, ну так, в целом. Вот. И люди, которые совершают какие-то глупые действия, они не могут иметь светлого будущего. Поэтому если не хотят иметь какие-то, так сказать, хорошие прогнозы, то они должны понять, что прогнозы на их конкретную жизнь, они лежат в их руках. Шрила Прабхупада говорил, когда его спрашивали о будущем, он говорит, что это не это много негативных вещей, но если вы пожелаете служить Кришне, то вас это не коснется. Он ясно говорил об этих вещах. Вот поэтому Кришна — это наша, так сказать, защита, это наша гарантия, это наше убежище. Вот. И тем не менее, для того, чтобы почувствовать на себе эту защиту Кришны, нужно жить вместе с ним. Это не просто какая-то вера. Жизнь с Кришной — это особая жизнь. Сейчас мы живем со своими какими-то иллюзиями, всякими разными вещами. И вот этот Рахугана, он был этой иллюзией, у него была приятная иллюзия. У него была иллюзия, его сон назывался «Я царь». Такой ему сон в этой жизни приснился. И он приснился уже какое-то количество лет. Он уже был царем какое-то количество лет. Это был такой приятный сон. И вот, его паланкин стал сотрясаться. Его сон был потревожен. Он слез с паланкина. Говорит, что здесь происходит вообще? Это что за вообще глупец какой-то тут? Не может паланкин нести. Вот. А этот человек ему сказал, в общем-то, дело не в этом, дорогой мой. Дело в том, что ты в иллюзии. Вот. И за очень короткое время он эту иллюзию разбил. И вот здесь царь делится своим опытом. Он говорит, что вот Малхуртикат, а за короткое время что произошло? Он говорит, что Тустарка, мои ложные выводы и доводы, мула, корень, апахата были полностью уничтожены. И Авивека, моя неспособность распознавать, что есть истинное, что неестественное, это все было уничтожено за очень короткое время. То есть получается так, что если вот такая мощная иллюзия, в которой пребывают живые существа, может быть разрушена столь быстро, это означает, что у нее нет крепкого основания. Это означает, что она держится на такой вот очень одной, в принципе, ложной предпосылке о том, что я могу быть отдельно от Бога, быть счастливым без Него. Вот. И святой человек, он очень быстро показывает человеку, что душа связана с Богом. Со всем остальным оно связано так, временно, узами кармы. Какое-то количество лет мы поиграли разные роли в этом обществе, были царями, подчиненными, мужьями, женами, братьями, сестрами, матерями, отцами. Вот эти роли мы все, сказать, сыграли и отыграли. Вот. И в конце концов, какая у нас остается одна роль? Остается только одна вечная роль, роль души. И вот садху, святой человек, это тот, кто нам на эту роль указывает. Все остальные нам указывают на другие роли. На другие роли. Ехал сюда на такси, по радио была какая-то передача, какой-то священник рассказывал про искусство икон, там что-то еще, потом там какой-то разговор про патриотизм зашел. И идея это была такая, что, значит, вот нужно выращивать патриотов, потому что если не будет патриотов, некому будет защищать нашу великую родину и так далее. Я так понял, что людей нужно выращивать только для того, чтобы они защищали что-то там такое. Вот. То есть нам нужен человек, это некая как-то такая единица, которая систему защищает. Вот все. Вот такая функция у человека. А если мы не приведем его в любовь к родине, тогда его не будет защищать. Знаете, он будет таким беспринципным космополитом, родину свою любить не будет. То есть любовь опять ключевое, так сказать, слово, но какая любовь, куда ее направить? Куда ее направить? Вот как можно привить любовь к одной стране, при этом не привив ни любовь к другой стране. Мы видим, что патриоты у нас такие очень странные. Они говорят, все, вот, если мы здесь патриоты, значит все остальные наши враги. Такой у них патриотизм, двойственность, понимаете. Одних мы любим, а других мы не любим. Вот людей с таким разрезом глаз и с таким цветом кожи мы любим, а других, другой масти мы людей не любим. Такой патриотизм. На самом деле это большое очень заблуждение, это большая опасность. В людях необходимо взращивать их именно эту вот глубинную духовную природу, привязанность к Богу. Если в человеке развивается привязанность к Богу, в нем развиваются все наилучшие качества, все абсолютно наилучшие качества. Но если это не развивается, тогда не развивается толком ничего. Итак, царь говорит, что его вот это вот ложное мышление, дустарка обозначает логика. Вот, а дустарка это обозначает порочная логика. Порочная логика обозначает, человек мыслит, а вывод делает неправильно. Это порочная логика. Так намыслил, так всего, так сказать, себе там насухи эти концепты, а вывод в конце концов неправильный. Это порочная логика. Правильная логика это логика, которая приводит живое существо к Богу. Вот это будет правильная логика. Потому что разум дан нам Богом, и логика это одна из функций разума. Так вот, когда человек вследствие своего мышления приходит к Богу, это будет как раз правильная логика. А когда человек мыслил и намыслил себе такой вывод, что я сам себе господин, никакого Бога нет, это означает ложная логика, еще называют это кутарка также, ошибочная логика. И смысл в том, что у людей это вот мыслительная способность и вивека, способность различать, это тоже другая функция разума, они не работают тогда, когда люди живут в духе чувственного наслаждения. Почему, допустим, говорится, что мы должны также свои чувства контролировать? А что здесь такого? Почему нельзя есть, что я хочу пить, что я хочу заниматься, чем я хочу? В чем, собственно говоря, проблема? Отпустить свои чувства, пускай себе пасутся, как хотят, да, лошади на свободе, побежали туда-сюда, что хочу смотрю, что хочу ем, что хочу слушаю, там все, какая разница, пусть себе будут счастливы, да. Проблема состоит в том, что такой образ жизни убивает разум, вот все. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что опасность вот такого бесконтрольного чувственного наслаждения, вне рамок культуры, она что делает? На гьяна нашего убивает знание и понимание. Наше означает на ноль сводит. Гьяна, знание, вигьяна это глубинное понимание разума. То есть не то, что страшно, что я там чего-то там дотронусь или там выпью или поссорю, казалось бы, что страшного, да? А мой глаз потрекнулся с каким-то объектом, что здесь такого страшного особенно? Эффект в другом. Эффект в том, что это просто убивает разум человека. То есть его понимание, кто он такой. А если умерло понимание, кто я такой, сразу же непонятно, что делать. Вот все. А люди в невежестве, они совершают, как правило, очень глупую деятельность. Потому что жизнь обозначает, что мы постоянно куда-то вкладываем себя. Как бизнес, человек постоянно что-то вкладывает, да? Он ищет какую-то сферу деятельности, куда можно вложить с максимальной прибылью. Бхакти или преданное служение – это как раз и есть предложение живому существу вложить себя в Кришну. Это и будет максимальная прибыль для живого существа. Вложив в Кришну, мы получаем Кришну. Вложив в Майю, в материальную энергию, мы получаем Майю. Очень простой бизнес. То есть никаких сложных схем, никакой сложной экономики нет, понимаете? Вот, никакого тут маркетинга там и прочего, так сказать, каких-то особенностей сложных. В материальном мире вы не знаете, бизнес, кстати, успешно в бизнесе пытаются многие, но достигают серьезного успеха немногие люди, потому что здесь стихия, здесь много чего непредсказуемого, не поймешь, что, так сказать, будет прибыльным, что не будет прибыльным. Вот, всякие там разные даже гиганты терпят, проходят через банкротство и так далее. Какой-нибудь там General Motors, все там, чуть ли не с молотка его там продают, вот, хотя когда-то вот там преуспевающая компания, да. Вот, то есть этот материальный мир здесь так все идет. А преданное служение – это дело, которое является беспроигрышным для живого существа. Он не зависит от стихии, от рынка, там, от всяких разных искусственных механизмов, которые понастроили люди. Это есть деятельность души, это деятельность души. Но заниматься ей может только тот, кто понял, кто он является душой. Поэтому садху, он первым делом говорит, поддерживает наше ложное эго. Я царь, значит, мне нужно как царя похвать, какой я прекрасный царь. Нет. Рахву напряг, прямо сказал, ты никакой не царь, ты просто заблудшая душа. Он пожалел его на самом деле. Обычно люди завидуют царям, да? Ну, царь в такое положение повезло, да, понаслаждаться можно. А Рахву он отнесся к несостраданию. Нищий человек, внутренне богатый, состраданием отнесся к внешне богатому царю, но внутренне, который был, так сказать, пустышкой, он не понимал, как просто проходит время впустую и все. И он сказал: ты неправильно себя ведешь, дорогой царь. И за очень короткое время, раз-раз, все вот это его порочное мышление, все это ожидание очень быстро разбил. И мы видим, что вот это как раз и послужило как-то такой разгипнотизации, то есть он очнулся. Царь очнулся, он пришел в себя, вот, и теперь уже без всякого какого-то там гордыни, без всей этой спеси, он с большим смирением, значит, склонился к стопам этого Джеда Бхараты и говорит: вот ты, мой спаситель, и подобные тебе люди. Садху — это те, кто способны поменять жизнь человека полностью, на 180 градусов развернуть. В первой песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, где говорится: «Шушу, Шушадхана, Сиала, Судева, Катхаручив, Сян Махасава, Випрапуни, Тирхами, Шевана». То служение чистым преданным, великим душам — это самое лучшее, что может сделать живое существо, это самое лучшее, так сказать, дело. Потому что вследствие этого у человека развивается вкус к посланию о Господе Кришне. Васудева, Катхаручив. Васудева Катха — это рассказы о Васудеве Кришне. Ручи означает вкус. Итак, если мы слушаем и служим чистым великим душам, чистым преданным, то самое ценное, что происходит, это позитивное изменение сознания, что мы начинаем понимать, кто мы такие, кто мы такие. И отсюда ясно, что делать. Вот, потому что пока мы не поняли, кто мы, все наши попытки действовать, они ведут нас, уводят нас под Бога, они к Богу нас не ведут. Вот, то есть к Богу ведет только один путь, все остальные пути они ведут от Бога. Вот от него подальше, пути наслаждения. Богу ведет только один путь, путь служения. Прийти к Богу иначе нельзя. Можно поднять в какой-то степени безличный брахман, можно осознать, что параматма в сердце как-то, но прийти к Богу как личности, к Бхагавану, к всепривлекающей личности, невозможно, кроме как через процесс преданного служения. Вот. И садху, святой человек, это тот, кто, с одной стороны, дает нам знание, гьяну, с другой стороны, он дает нам вкус, ручи, то есть в области бхакти, то есть в области преданного служения. Вот. И здесь сам Джада Бхарата говорит, обращаясь к царю, что есть вещи, которые, как кажется, ведут к Богу, он говорит, на самом деле нет. Он здесь так и там проехался по Варнашраме, он говорит, что приблизиться к абсолютно истине, недостаточно хранить обет безбрачия, брахмачарья, кто его соблюдает? Дети, брахмачарьи. Он говорит, недостаточно добросовестно выполнять обязанности домохозяев по грехаскашам. Он говорит, мало это. Он говорит, мало покинуть дом и стать ванапрасхой. Тоже ничего не даст. Он говорит, и даже принять обязанности саньяси, когда посуровать аскезе, тоже ничего не даст. Он говорит, это не пути постижения абсолютной истины. Это вещи, которые являются вторичными дхармами. Раз у нас есть тело какое-то в этом теле, значит мы, либо мы, по идее, должны быть брахмачарьи, либо грехасками, либо ванапрасхами. Это как такая поддержка, да? У каждого уклада свои какие-то обязанности, свои особенности существуют. Он говорит, всего этого недостаточно. Это вспомогательные средства. Он говорит, а решающий фактор это вот только путь сотопчества преданного. Ну это что такое путь сотопчества преданного? Найти преданного, вести с него пыль и все, и ходить теперь гордые. Я получил милость чистого преданного. Нет. Это все не так, конечно. Пыль сотоп чистого преданного можно получить только следуя за ним. Если вы идете за ним, особенно по индийской дороге, то это пыль идет там. Асфальт — это всякие демонические изобретения Кали-юги. Мы говорим, почему демонические? Ну, ровнее же будет ездить. А раньше так быстро никому ездить-то не надо было. Вот. Когда человек едет, там, не знаю, ну, километр, два, три, ну, какая-то ровная дорога и все. Ровнейшая автострада может быть тем, кто любит гонять на 200 км в час. Это все гуна страсти. Он говорит, ну, какая дорога ровная. А для чего она такая ровная? Для чего она такая ровная? Для того, чтобы на 200 км гонять, понимаете? У нас все мышление в гуне страсти. Понимаете? Он говорит, дорог у нас нет, там еще что-то такое. Дай нам такие ровные, как столб дороги, неизвестно, что будет. Понимаете? Вот. То есть, когда обычная дорога, и по ней идет человек, это ж, ну как, земля, да, элемент земли, вот, и естественно, путь поднимается. Вот, если мы идем за тем, кто идет к Богу, вот, то мы как бы в клубах этой пыли, да, вот, и нам кажется, ну как, вот лучше бы асфальт был. На самом деле, те, кто ходили когда-нибудь Надгамандала Парикрама в Майяпуре. Такая большая парикрама, 7 дней занимает такой поход духовный по 9 островам Ладвипа. Вот. Те оценили, что такое асфальтовая дорога, что такое обычная дорога. Обычно и так приятно идти босиком, такая мягкая, другая. По асфальту сразу безумные мозоли, там вообще что-то невозможное. Все другие ценности ведической цивилизации. Нет, может быть, таких дорогах, которые, на которых люди гоняют под такой скоростью. Потому что куда они так спешат? Вам. Так, зачем? Можно сказать, затормозить процесс. Вот. Но смысл не в том, какая дорога, конечно, а смысл в том, куда идут живые существа. И пыль постов чистого преданного – это образ, который имеет прямое значение, конечно. То есть, если мы следуем за той личностью, которая идет к Богу, и мы как бы идем по этому пути, получаем это. То есть, это фактически символ пути, непосредственно пути к Богу. Все, что связано с чистой личностью. Служение стопам чистого преданного обозначает, что не просто мы за стопы восхватили и держим. Нет. Это обозначает служить тому пути, которому учат других людей, потому что стопы — это то, при помощи чего мы двигаемся по направлению к Богу. Вот, то есть это принятие его наставлений, это принятие его советов, рекомендаций. То есть, идя за ним, мы автоматически будем идти по его стопам. Это как раз и вызывает милость или удовлетворенность того, что этого чистого преданного. Он видит, что человек послушен. Причем ему не нужно послушание в том же смысле, в каком оно нужно армейскому начальнику от солдата. Армейскому начальнику очень нравится, он говорит: «Смирно, равняйсь кругом!» Еще что-нибудь такое, и все солдаты так каблуками щелкают, а Путин говорит: «О, хорошо». То есть ему не нужно послушание вот такое вот, скажем, тупое, послушание какого-то солдата, который просто попал в какую-то такую систему, и вот он что-нибудь не так сделает, и он сразу там получит какое-нибудь наказание за это. Не в этом смысле послушание, не то чтобы ему это нужно, он не так доволен, как командир доволен, когда там рота там в ногу шагает. То есть он доволен этим, потому что он видит, что следуя за ним, этот человек приближается к своему собственному благу. То есть его удовлетворенность — это неудовлетворенность в духе чувства наслаждения. Например, меня накормили, приняли, да, там, и я такой удовлетворен, мои чувства удовлетворены. Это будет совсем другой тип удовлетворения. Вы мне подарки подарили, все, там, меня похвалили, там, все, так сказать, меня ублажили, я счастливый сижу. Это такая форма чувственного удовлетворения. Духовный учитель, святая личность, он не таким удовлетворением доволен, понимаете? Он не занимается чувственным удовлетворением. Когда он радуется своего ученика, он радуется не потому, что ученик его чувства удовлетворил. Ученик ничего такого не делает для него, собственно говоря. Он удовлетворен тем, что он видит, как живое существо прогрессирует. И поэтому он счастлив. То есть он удовлетворен бескорыстным счастьем, совсем другим, понимаете? Это не просто радость большого начальника, которого все слушаются, и он думает, какой замечательный начальник, все меня слушаются. Совсем-совсем другая эмоция. То есть его удовлетворенность состоит в том, что он радуется, видя, как живые существа прогрессируют. И не то, что он такой великий, по моим стопам, смотрите, какие они молодцы. А смысл в том, что если этот человек является наставником, святым человеком, он сам идет по стопам. Он не является лидером, он является всегда последователем. Когда он хороший последователь, тогда он хороший лидер сам по себе. И в конце концов, эта традиция, самый главный лидер — это Агни. Кришна, Агни означает ведущий. То есть он сам ведет нас к себе. Он приходит в виде различных аватаров, как, допустим, Господь Чайтанья. Он пришел и он пошел. Кришна говорит: вот туда надо идти, путь пения, святых имен, такой процесс. Вот. И за ним пошли, и все, то есть святые, ачарьи. Вот. Но по большому счету, никто из этих святых ачарьев, он не является сам по себе каким-то великим лидером, он является смиренным последователем, учеником. Вот тогда другие следуя за ним, они приходят к великой цели. То есть нужно понять, что такие фразы «удовлетворить духовного учителя», «служить его стопам» — в этом нет ни малейшего духа какого-то чувственного наслаждения для учителя, для лидера. Нет. Этими вещами занимаются обычные материалисты. То есть это Кришна говорит нам, что иди вот за этой личностью, иди за этой святой великой личностью, и я буду доволен тобой, он будет доволен тобой, но это удовлетворенность не того типа, как удовлетворяет свои чувства обычные материалисты. То есть нужно понимать все эти вещи исключительно в духовном ключе. чтобы не было какого-то, как материалисты, они очень так болезненно относятся к тому, когда они видят, что преданный выражает отношение своему духовному ученику, такая сразу зависть, он говорит, ой, там у вас тут загипнотизировали, тут вообще какие-то рабы, там, в ноги кому-то кланяетесь, у них такое как бы ошёрзывает, мне кажется, что это как-то странно, да, вот, склониться перед великой личностью, в то время как сами они визжат там от восторга, увидев какого-нибудь там поп-кумира на сцене, да, и там... То же самое, у них восторг просто от того, что кто-то там с какой-то смазливой физиономией там, или что-то такое там спел там какой-нибудь хит еще, и все тут там поклонницы за ним там бегают, автограф там или еще что-нибудь такое. То есть люди поклоняются реально, они обожествляют каких-то таких вот какой-нибудь там, или тоже по радио сегодня там слышал, пока в этом такси ехал. Объявляем конкурс, пожалуйста, присылайте свои там лучший спортсмен декабря в России, какой там, какие-то фамилии перечисляют, такой-то. То есть люди каких-то кумиров имеют, да, а что спортсмен сделал там, ну, дальше всех там прыгнул или пробежал, или там кому-то там физиономию набил, там кого-то выключил, нокаут послал, да, вот он лучший, поэтому он лучше всех выключает людей, он дальше всех бегает. А куда он бегает, от кармы не убежишь. Куда он прыгает, не прыгает, это как блоха в бутылке скачешь в своей этой карме. А люди восторгаются, да, там за это, там футболисты, что-то там, ну, люди гоняют мяч, забивают его в ворота, и за это там покупают какого-нибудь футболиста, там какие-нибудь сумасшедшие деньги, там, 30 миллионов долларов там, в год он получил за контракт там какой-то. Выгодная профессия, слушай, где еще 30 миллионов заработаешь? Надо футбол хорошо играть. Вот. То есть люди имеют ложных кумиров, они поклоняются каким-то таким вот идеалам, очень странным, и при этом они так вот говорят, а что это вы поклоняетесь там какому-то духовному учителю? Кто он такой? Почему они так думают? Потому что они не знают, какую ценность он дает всему существу. Они не понимают смысла или ценности этого послания, которое дает живому существу духовный учитель, садху, святая личность. То есть это тот, кто в конце концов пробуждает нас, кто я такой, он показывает. И как только я понял, кто я такой, сразу понятно, что делать. Вот, то есть происходит такое внутреннее самоопределение, понимание. Вот. И это самое ценное, потому что если мы этого не знаем и не понимаем, кто мы и куда нам надо, то в чем тогда смысл жизни? Это означает, что мы просто в иллюзиях находимся. У меня ложные представления о себе, ложные представления о ценностях, ложные представления о том, что нужно делать, вот все. И мы видим, что люди путаются, запутаются. А когда все вместе запутались, называется кризис. Тут нас на днях поздравили, говорят, мы вышли из кризиса. Я так удивился, интересно, из какого вообще? Очередного. Никто не понял, как он начался, никто не понял, как он кончился. Такое ощущение, что просто объявили, кризис начался, бум, потом отменили, все, кризис закончился. Вы знаете, этот шлагбаум на дороге, там опустили, все раз встали, потом поднялись, все раз поехали. Вот примерно в таком же ключе. Совершенно какие-то искусственные вещи они создают. Вот. И при этом они не понимают, что все эти кризисы и сложности и так далее, они все неизбежны, если люди не знают тонких законов мира, если не знают законов Бога. Это означает, что ошибки их индивидуальные, не коллективные, накапливаются, как в компьютере. Система просто зависает, и все, ни туда, ни сюда. Все нужно все пересматривать. Новая эпоха, новые люди, ну все, понимаете? То есть эти ошибки накапливаются, все стало колом в конце концов, понимаете? Вот. То есть, и это неизбежно в материальном мире, потому что таков закон в этом мире. Вот. И кризисная жизнь, это жизнь в духовной реальности, это жизнь по духовным принципам, это жизнь без кризиса, потому что кризис обозначает материальные ошибки. А духовная жизнь, она не на материальных принципах основана. Духовная жизнь обозначает, что душа взаимодействует с Богом. Душа духовна, Бог духовен, процесс духовен, все духовно. Вот это будет беспроблемное существование. Вот, потому что люди устают от всех этих проблем, и в конце концов, ну что ж такое, что за жизнь такая? Работаешь, пашешь. Вот, и в конце концов, одни трудности, ничего другого. Вот, люди, конечно, устраивают себе такие искусственные праздники посреди зимы. Мишуры повесили, елку поставили, шарики там какие-то раз, и все, так сказать, давайте тут подарки дарить, Дом и год называется, и всем весело сразу же, да? Вот, давайте фейерверки запускать, бенгальские огни сжечь там, все, гулять всю ночь, мы все устроим праздник. То есть взяли такую серую, холодную зиму, превратили в праздник несколько дней, да? Это очень просто, люди договорились и устроили праздник себе, и всем весело, да? Вот. Потом он закончился, и все думают, опять серые будни такие наступают. А духовная жизнь, как в Брахма-самхите говорится, это всегда праздник. Вот, что в духовном мире каждое слово, песня, каждый шаг, танец, все живые существа там очень талантливые. Здесь таланты встречаются очень редко, а там все талантливые. Кстати, все, что мы сейчас в стихах говорили бы все, да? Удивительно было, лекция в стихах. Ничего себе, сразу все прибежали бы интервью брать там. А там, кстати, духовный мир, там все в стихах говорят. Все в стихах говорят, все очень красиво, так гармонично. Гармонично так двигаются, все общаются. Вот такой вечный праздник возрастающий. Вот поэтому садху — это тот, кто как раз вот такую очень праздничную перспективу рисует живому существу. Причем не просто рисует, а реально дает человеку понимание, опыт, вкус духовной жизни. Таким образом, этот самый Махараджа Рахугана, мы видим, сумел извлечь очень хороший урок за очень короткое время, потому что ему попался очень квалифицированный духовный учитель, и он был, в общем-то, внутренне к этому подготовлен, хотя внешне он так, так сказать, проявлял какую-то такую смесь, высокомерие, под влиянием своего положения, но поскольку он жил все-таки в ведической культуре, имел некоторое понятие о благочестии, о какой-то высшей цели, просто под влиянием чувства совершенно просто забыл, что забыл. И садху тот, кто напомнил. То есть это его самая главная задача — напоминать нам, кто мы такие. Поэтому Шрила Прабхупада так устроил, чтобы каждый день преданные читали, слушали, воспевали, и тем самым напоминали себе о том, кто мы такие и что делать. Хари Кришна. Вопросы такие? Шансы есть у всех. Возвращение в духовный мир — это то, чем делает Кришна. Мы не можем Кришне навязать правила определенные. Просто сама по себе инициация, она не является гарантией возвращения в духовный мир. Также и отсутствие инициации, оно тоже не является прям таким страшным препятствием. Инициация, она является благоприятной для этого. Понимаете? То есть инициация или посвящение является одной из самскар. Самскара означает то, что благоприятствует. Если я получил посвящение, но не следую всем этим вещам, то возьму со мной инициацию. А если я следую всему, но пока не получил инициацию, я в более выигрышном положении. Вот поэтому здесь нет формализма. Смысл инициации состоит в том, чтобы следовать процессу. А официальная инициация просто закрепляет наши отношения. Допустим, молодые люди полюбили друг друга. Любовь уже есть, по факту. Но потом они идут в ЗАГС и регистрируют свои отношения, теперь они уже официальная семья. То есть теперь они принимают ответственность, обоюдную ответственность. Что, любви от этого прибавилось? Нет. Но точно так же человек может служить Богу до инициации. Уже. Инициация — это то, что, скажем, ну так, его принимают официально, уже, скажем так, в семью серьезных людей, преданных. Духовный учитель уже берет определенную ответственность. Это то же самое, как усыновление, понимаете? Допустим, много разных вот, ну, детей бегает на улице, да? Вот, ну, один, другой. Но вы особенно смотрите за своими детьми, правильно? Может, вас связывает что-то. Точно так же много разных, так сказать, живых существ, но если это живое существо получила связь с духовным учителем, духовный учитель уже некую ответственность. Как бы это, как бы мой ребенок, понимаете? Мой ученик. Ответственность учителя, так ответственность ученика. В чем суть? Еще Махагаури. Okay.
предположение, да, как скажешь, не знаю. Это то, как ты обидаешь на людей, что это жизнь, это жизнь. Или это в том ходе, как он, что он все-таки не знает. Это уже жизнь так, что он повелевает, или все, он подчиняется, все выполняет.
Он может как царь продолжать жить, выполнять свою роль, но если он примет на себя также духовную роль, вы знаете, слугой Бога, то его царствование немножко изменится. Он будет уже по-другому править своей страной, людьми. Вот, то есть вот в этом как бы смысл варнашрамы, это значит задействовать свою материальную природу в служении Богу. Если человек по природе кшатрия или царь, значит он может управлять. Бог дал ему такие способности. Вот. Но при этом он не должен забывать о Боге. Я должен понимать, что он управляет от имени Бога, а я должен быть божественным. Тогда будет все хорошо. Если он просто царь, не понимая, что он слуга Бога, его царствование вряд ли будет таким успешным, совсем другие вещи будут распространяться от его деятельности. Вот поэтому, независимо от внешней нашей социальной роли, должна вот, как бы через духовную жизнь, через эти духовные самскары в человеке должна ожить вот эта вот духовная самоидентификация, понимание, что я душа. И теперь уже, ну, пожалуйста, если Господь дает мне роль царя, я буду царем. Если он дает роль дворника, буду дворником. Вот, но при этом, кем бы я ни был дворником или царем, я остаюсь слугой Бога. Вот это неизменно. Внешняя моя квалификация и жизнь может теряться, меняться. В этой жизни я царь, другой дворник. Но при том, при всем, я всегда остаюсь слугой Бога, понимаете. Вот, поэтому, независимо от внешнего положения, духовная жизнь обозначает, что человек в каком бы положении находится, он всегда остается слугой Бога. Насколько это долго сохранится, такое духовное понимание, это зависит от, скажем, такой заботливости о своей духовной жизни самого человека. Если вы посадили цветок, вот он растет. Поливать его или не поливать, это ваша ответственность. Будете поливать, он будет расти, давать цветы, плоды, радовать глаз будет. Не будете поливать, засохнет и все, пожелтеет. Вот, то есть духовный учитель, его ответственность в том, чтобы дать вот это вот семя любви, а обязанность ученика в том, чтобы его взрастить. Разделение обязанностей. Гуру дает нам семя преданного служения, это его ответственность. А наша ответственность в том, чтобы его вырастить. Что-то непонятно, можно его спросить, он помогает. Еще? Да. Хари Кришна Махамантра является публичной мантрой для всех доступ, поэтому нет необходимости специально в ухо шептать. Мы и так ее уже слушали много раз. Хаднама Дикша, или первое посвящение, означает, что учитель начитал на ваших четках святого имя, вот, предложил Шили Прабхупаде, божествам, попросил их благословений, и от имени Парампары передал это все вам. То есть первое посвящение обозначает, что вы получили такое как бы, ну, официальное благословение, официально, так сказать, вы приняты, теперь Парампара официально забыть вас усыновили. Вот в чем смысл. Гайатри мантра специфическая, там, поэтому ее не горланят, хотя сейчас уже горланят, тоже там видите на каждом углу там под всякие техномотивы, там ом пу пу ба са та та ве ту па пу 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 пу. А как она должна была меняться?
Ну, да, ну, я Нет.
Надо просто понять назначение. При втором посвящении Гаятри мантра, скажем так, человек считается брахманом, то есть он обрел квалификацию брахмана. То есть это посвящение, оно нужно тем людям, которые занимаются брахманической деятельностью. Что есть брахманическая деятельность? Служение божествам, приготовление пищи, проведение обрядов, все эти яги и так далее, все эти вот пуджи там и так далее. Это брахманическое изучение шастр, преподавание, это брахманическая деятельность, понимаете? Вот. И поскольку, допустим, для преподавания шастр человеку изучение преподавания нужен особо чистый ум, разум, для служения божествам, для всех этих яги, там, приготовления требуется особая чистота, вот, то гаятри мантра — это то, что, собственно говоря, очищает ум очень, так сказать, сильно. Хари Кришна мантра тоже очищает, но она является, скажем, такой общей для всех. Вот. Гаятри мантра, там это просто все эти там слоги, особо это все эти там клин там, и так далее. Вот это специальные так называемые мантры, которые как бы являются ключами, или такими, которые позволяют нам входить в алтарь, на сказать, кухню, где разжигается этот весь огонь там, и совершать все эти яги. Вот. Без этого, скажем так, Кришна не очень любит, если люди, скажем, не достигшие такой какой-то, ну, брахманической внутренней чистоты, занимаются такой деятельностью. То есть мы бы хотели, чтобы божествам служили, там, яги проводили, или пищу готовили, наиболее чистые личности, правильно? Вот. То есть и гаятри мантру, как бы, это такая профессиональная мантра варны брахманов. Если занимается этой брахманической деятельностью, он почувствует ее эффект. Если он, так сказать, водит тяжелые грузовики, вот, при этом он преданный, ему гаятри мантра не нужна. Пусть он прошел курс бхакти-шастри, там сдал все экзамены, она не нужна. Он не занимается брахманической деятельностью. Понимаете? Он просто водит грузовик, вот и все. Зачем ему эта вещь? Вот, то есть его деятельность, она не требует там какой-то чистоты. Это как бы такое вот посвящение. Нигде не встречаем, где Прабхупада говорит, что вы все должны, обязаны получить брахманическую инициацию. Нет такого утверждения. Нет такого. Вот, это люди, которые просто занимаются такой вот особой брахманической деятельностью. Им это нужно как такое еще дополнительное средство. Дополнительное средство. А? Это означает просто, что не то, что означает инициация индийцев, это означает, что просто у человека сама природа уже базовая, она как-то чище. И мы же видим людей, которые просто, допустим, приходят к этому лучше, сразу какой-то культурный, спокойный, такой чистый. То есть у него уже как бы вот это вот больше брахманическая природа уже от рождения проявлена, понимаете? Вот если он будет заниматься брахманической деятельностью, и вот эта гаятри мантра, она больше ему еще даст. Если человек такой весь там крученный, верченый, там, зачем этому все надо? То есть пусть он использует свою энергию страсти, пускай он там турбины вращает, и все нормально, так сказать, таким образом служит Богу, ему нужна гаятри мантра. Вот, то есть гаятри мантра, она, это как бы специфическая брахманическая мантра, вот все. То есть для сословий, для людей, имеющих брахманические склонности. Это не должно ни в коем случае быть как в армии, знаете, там, ну, получил там одну звезду, ну, давай две звезды получим. Зачем? Зачем? А? Домашние божества — это вообще все другое. Домашние божества — это как дети ваши. Это совсем все другое. Храмовые, не пытайтесь даже вообще вводить храмовые, и не слушайте никого вообще, особенно в пуджаре храмовых не слушайте. Если вообще не будут говорить, как божествам слышать, вообще их не слушайте. Вообще не слушайте. Служите домашним богатствам, как детям. Понимаете, вот так служите. Храмы — это совсем другое вообще, это другое измерение. Это Вайкунха. Там вообще другие стандарты, понимаете? Домашним богатствам служите как детям. Все. С любовью, как зависящим от вас. Все. Кормите их, одевайте, нянчите с ними. Храм — это вообще другое, понимаете? Да. Ну что. А, пожалуйста, просто. Чья-то рука, не вижу, чья-то рука. А, это просто было? Подтягивается, я думал, руку подняли. Ну, в какой-то степени гаятри мантра, она, скажем, ну, произнесенная в самхи, да, то есть вот переход из ночи в утро, из там, днем в полдень, да, из дня в ночь, она умиротворяет ум, Без сомнения, если человек внимательно повторяет Гаятри мантру, так и происходит. И с умиротворенным умом, естественно, легче Хари Кришна мантру повторить. Хари Кришна мантру повторяем весь день можем. Утром, днем, вечером. Гаятри повторяем фиксированное время. Самхи. Восход, полдень, закат, все. Что? Что-что? Статистику чего? Чего-чего? Сколько процентов? У исконца статистика плохо. Не знаю сколько. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай. Итак, 2 числа мы здесь встречаемся. 11